Глава 19. Начало здесь, предыдущая глава здесь. Пока Дмитрий расстегивал ворот рубашки и доставал оттуда мешочек с монетой, Борис позвал Фаину. Фаина зашла, а Дмитрий уже достал монету и положил ее на стол. Фаина протянула руку, чтобы взять монету, а потом резко ее отдернула. «Это золото только владелец может в руках держать», — пояснила она. «Тогда как же Света его смогла украсть?» «Тут что-то не так», — ответил Борис и посмотрел на Дмитрия. «Так клад в горшке глиняном лежал, а горшок в мешке. Правда, мешок истлел, и я его переложил в старую ашановскую сумку. А она забрала вместе с сумкой. А она что у вас, ясновидящая?»
«Естественно.
Посмотреть не касаясь можешь, Фаина». Девушка опустила ладонь почти впритык к монете. «Я вижу электричку», она остановилась, и на платформе вижу надпись «Волоколамск». «Вижу лес, старые дома, какой-то подвал», девушка, рука почернела у нее. «Горит вся, температура высокая. В подвале остальные монеты, нужно поспешить, пока руку она не потеряла совсем». Дмитрий удивленно смотрел на Фаину. Потом, как бы очнувшись, спросил: «А где эта деревня?»
«Мы поедем вместе, деревню мы уже нашли. Ты вот скажи только, где клад выкопал?»
«Да читал я этот закон, выкопал в семейном склепе. Нужно будет еще разбираться, по закону мое или не мое. Значит так, я слово сейчас вам даю, поможете вернуть клад, оплачиваю сверху еще две суммы, что я уже оплатил». С этими словами он положил ладонь на монетку, как бы призывая дух предка подтвердить его намерение, а затем спрятал монетку назад в мешочек. «Ладно, это потом, сейчас едем туда, к этой Светлане. Сейчас дам задание ребятам и выезжаем». Афанасий отправил Станислава и Бориса начать следить за мужем бизнес-леди, нужно было нацепить маячки, сунуть микрофон, булавку в одежду. Евгений должен был искать все данные о невесте, а Афанасий, Фаина, Семен и Дмитрий поехали искать Свету. Когда подъезжали к границе с Ленинградской областью, Фаина попросила остановиться, раскрыть карту и снова достать монету. Дмитрий достал, затем положил ее по просьбе девушки на карту. Поводив рукой над монетой, Фаина уверенно тыкнула пальцем в какое-то место на карте, тут. Все склонились над картой. Так и есть, в этой деревне жила ее родня со стороны отца, типа двоюродной бабушки. Это они позавчера узнали. Машину поставили в начале деревни, сами пошли по грязи пешком, Фаина уверенно вела к цели. Нужный дом стоял немного в стороне. Увидев посторонних, Светлана спряталась в доме. «Чего нужно?» – начала громко орать бабка и хотела спустить на них пса. «Хотите, чтобы у Светы совсем рука усохла? Неужели вы, старый человек, не понимаете, что у девушки беда? Мы то идем, а у нее температура сама спадет. Или чай с малиной поможет? Света хорошо знает, отчего с ней так, поэтому и к врачу не идет». Бабка замолчала, затем буркнула что-то себе под нос, типа «Зачем ей на старость эти проблемы?» Все четверо зашли в дом, за ними зашла бабка. «Показывайте сами, где подпол, а не то мы искать будем». Бабка молча тыкнула на пол в горенке, где и так было видно, что там крышка от подпола. Афанасий открыл крышку, оставил сверху Фаину со Степаном, а сам с Дмитрием спустились туда. Светлана сидела на каком-то табурете, среди ящиков с картошкой и морковкой. Видно было, что она спрятала клад под овощи. «Ты понимаешь, что мы перевернем сейчас все и найдем и сумку, и горшок? Скажет ли бабуля тебе спасибо, думаю, тебя не интересует. Догадалась уже, почему с рукой проблема, и почему сама еле жива. Она просто молча показала на дальний угол». Дмитрий начал выкидывать картошку. Там нашел сумку, правда другую, из заменителя кожи. Внутри был горшок с монетами. Взяв сумку, он только и казал ей: «Хотела все забрать себе, а я ведь, да, хотел тебе замуж предложить. Владелец клада, я, его положил мой предок, поэтому и руки у меня целы. А тебя за воровство наказали». Когда вылезли все из подвала, Фаина сказала бабке, чтобы та пошла в соседнее село и привела оттуда знахарку, может и сумеет она вылечить Свету. Врачи тут не помогут. По дороге назад Афанасий Иванович предложил Дмитрию, что может дать телефон адвоката, пусть тот проконсультирует насчет кладов. «Но никому никогда не говори, что у тебя там монеты золотые. Медные и несколько серебряных. Память о предках. А вам как же, вы знаете о нем. Нам можно, мы и так узнали, ты же помнишь, мы тебе о нем сказали». «Ну да, помню. Да и Фаина у вас, ну и ну, никогда таких не встречал. Не видел бы сам, не поверил». «Значит, в семь поколений веришь, в духов, охраняющих клад, веришь, а в ясновидящую не веришь?»
Да у нас все со способностями. Серьезно, и вот Семен, вроде бы молчит, а зачем рассказывать, только мы тебя к дому отвезем, чтобы ты не разгуливал с этим в транспорте. Не переживай, мы твой адрес знаем. Ты вот что, ячейку сними в банке и туда все сложи от греха подальше. А с адвокатом посоветуйся. Приехали они в офис снова уже во второй половине дня. Прежде, чем получить отчеты от сотрудников, шеф повел все детективное агентство в ностальгию. После обеда он уже начал выслушивать сотрудников. Первым начал свой отчет Евгений. Он узнал о невесте много информации, правда, не все, но многое. Родители девушки числятся умершими, умерли в один день. На сегодняшний день Олесек, зарегистрирована и проживает по адресу, эта жилплощадь является совместной собственностью с ее бабушкой. Не замужем, имеет два детей в возрасте 2 года и 8 месяцев, ну близнецы или двойники мужского пола. Ее телефон практически ежедневно находится в районе частной компании, но данных о том, что она там работает, нет. Наверное, работает без оформления. С кем встречается, не смог определить. Это нужно проследить. Отличная работа, ты мне все данные распечатай. Конечно, получается, что нехорошо в чужую личную жизнь вмешиваться. Но с другой стороны, с моральной, он женится, а у нее раз и дети. А может быть, он знает об этом. А вот для этого и проследить нужно и разговор записать. Так, что там у вас, Станислав? Были новости? Нет, никаких таких особенных новостей нет, все прицепили, сейчас Евгений записывает у себя все разговоры. Хорошо, тогда Станислав пойдет сейчас на встречу с этой Олесей и постарается прицепить ей микрофон. Жаль, они работают сутки. Но вот завтра поменяйтесь, так, по мужу заказчице. Покажите, как мне его в полный рост, ага, понятно. Что понятно, спросила Фаина. На что Афанасий ответил, что это его догадки, нужна конкретика по его друзьям, чем увлекается и так далее. И все документировать, пусть и в виде записей. Станислав поехал на встречу с Олесей, умел незаметно уронить шарик с микрофоном ей в сумочку, когда она доставала проездной оттуда и прицепить булавку на пальто. Новостей опять никаких, она спешила домой, за ней на расстоянии прошел Станислав, проводив до самого дома. В квартире было слышно, как ее окружили дети, затем разговор бабушки. Потом был звонок от жениха. Он приглашал ее выйти с ней погулять, но она отказывалась по причине, что бабушке не здоровится. Потом слышно было, как бабушка бурчала, чтобы Олеся никуда не уходила, она и так устала с ее сорванцами. Со всех этих разговоров появилось подозрение, что жених не знает о детях. На следующий день Афанасий пригласил жениха в офис и сообщил все данные, которые собрало агентство. Тот ничего не сказал, только молча подписал акт выполненных работ и вышел. Пока работал микрофон, сотрудники во главе с Афанасием услышали разговор, где он просил Олесю стать его женой и сообщение, что он знает о детях и хочет стать им отцом. Со вторым, то есть третьим, клиентам было не все так просто. Голосуйте, оценок 5, средняя 5. Благодарю вас. Подпишитесь че, чтобы не потерять контакт, укажите в поле вашу почту и нажмите кнопку «Подписаться». Продолжая, вы соглашаетесь с нашей политикой конфиденциальности. Поддержать меня и дать возможность больше творить можно, купив любую мою книгу на Ридера, RU, Литрес и других площадках. 10% от прибыли с продаж книг я буду отправлять в приют для бездомных собак и кошек. Читателей 18.00. Реклама и сотрудничество ssobakakoralova.ru. Карта Сбербанка 5469 3800 4936 4457.